кажется, что несмотря на то, что ядра загружены, они вроде бы используются, но само распараллельно, сам процесс идет действительно очень криво. И мы можем, знаешь, как это определить? Вот как раз с этой игры начался хайп насчет того, что Skylake новый, i3 6100, разбивает FX 8-поточный, да, то есть на 4 виртуальных потоках он опережает 8 реальных. И это было как раз в Assassin's Creed, на том самом движке. Но вот сейчас выходит новая игра, Gears of War, или как-то так она называется, я не помню, 12-й директ. Те же самые, там загрузка идет, наверное, 8-16 потоков, она свободно юзает. И FX на 4,7 ГГц стоит вровень с i7-2600, что ли. То есть... Получается, что у Assassin's Creed Unity движок не очень в плане использования именно ресурсов процессора.
Угу. Ну, я с этим согласен, безусловно, но только отчасти. У нас есть на канале у Гоши есть обзор, отчасти ответ на вот эти обращения по поводу использования, по поводу большего количества ядер, но на меньшей тактовой частоте. У него есть тест, по-моему, в GTA или еще где-то. Он с одной и той же видюхой сделал тест с какой-то одной из топовых, я вот сейчас не помню, то ли 1070, то ли 1080, то ли, может быть, 980 Ti. И что получилось? Получилось на выходе результат какой? Разный процессор, он сравнил Skylake с одним 2670. И на одной и той же видюхе получился один и тот же FPS. При том, что, безусловно, у Skylake ядра работают гораздо быстрее и частоты гораздо выше. При этом результат в FPS не отличался ни насколько. Ровно.
Ну, а видеокарта была загружена 100%?
На 100%, да. Да,
ну, тогда все упирался, FPS опирался в мощность видеокарты, и да. Процессора должно быть достаточно, и все, и только.
В этом случае, да. Да.
Надо было брать более мощную карту, чтобы делать выводы.
Но это был топ. Это
видео... На тот момент, да? То
есть это видео двухмесячной давности или месячной давности, и на топе, на том показались одни и те же результаты. Поэтому... Безусловно, в те игры, в которых упирается в производительность видеокарты, там процессор влияет не в такой степени. Безусловно.
Но результат... Понимаешь, в чем смысл? Все-таки хочется уточнить. Вот этот Xeon на низких частотах, но за счет многопотока он обеспечивает работу карты полноценную, ну хотя бы в Full HD, ту же самую 290. Она была загружена на 100% везде. Или где-то 290, были просадочки?
У 290 вообще изначально просадок достаточно много, связано с то ли реализацией дров, то ли чего-то. Мы, если говорить про карты от зеленых, про NVIDIA, то просадок нет никаких. Вот, допустим, я вчера, допустим, тестировал 2683 с 1060. И во всех играх, в которых я тестировал, и Full HD, и в 2,5К разрешение, видео было загружено на 100% везде, 99-98%.
Так что... Ну хорошо, но 1060 это сейчас уже далеко не топ, это уже практически средний класс.
Безусловно, 1070 показывает те же результаты.
Те же, да?
Да, у меня сейчас на обзоре у меня всего лишь несколько видеокарт, сейчас есть две подписчика, 1060 с 3 гигабайтами и 6, и своя личная 1070 8-гигабайтная, она показывает похожие результаты. То есть она загружена даже процессором, у которого ниже тактовые частоты, но более современное ядро Haswell, я имею в виду 2683 Xeon V3, результат похожий. Загрузка везде 100% видеокарты. То есть она нигде не ждет. Просто она нигде не ждет. При том, что частоты в стоке у 2683 в стоке 2 ГГц, по-моему, в турбобусте на все ядра 2,5 ГГц, а турбобуст на одно ядро, по-моему, 3 ГГц. Так что вроде бы низкие частоты, и должно быть, по идее, возможно, просадки были в нагрузке видеокарты. Нет, все очень равномерно. Я сделал логи в MSI Afterburner, и все, в общем-то, очень, очень неплохо. При этом я еще раз говорю, что остается же, надо понимать, что очень много производительности процессора остается. То есть он нагружен минимально. Параллельно можно же выдать на стрим, на таком процессе, очень качественную картинку. Очень качественно при софтварном при процессорном рендеринге. Поэтому запас есть. И еще очень важный момент, что Параллельно при играх остается достаточно, не только при играх, при любых многопоточных задачах, которые на 100% не грузят многопоточные зионы, остается очень много вычислительных ресурсов, которые можно использовать в фоне. То есть процессор в любом случае не нагружен нигде на 100%. Максимум, что я видел загрузку, если мы говорим про многоядерные зионы, это как раз неоптимизированный Ubisoft, да, Assassin's Creed, и он достигает максимум загрузка двух зионов 2670, которую я видел своими глазами, достигал максимум 65 где-то максимум процентов, то есть больше нет.
На каком разрешении?
Это было на Full HD, и это же было на чуть ниже, нагрузка была на 2К, 3440 на 1440.
Ну хорошо, а мощность одного потока на Xeon с чем можно сопоставить? С каким процессором десктопным обычным пользовательским? Или ты не проводил?
Я не проводил. Есть хорошие на Advantech, есть очень хорошая статья, очень развернутая. Там они сравнивают. Я, в принципе, потом под стримом выложу обязательно ссылку. Они рассматривают поколение ядер и как они росли от поколения, как производительность на одно ядро росло от поколения к поколению у десктопных и у серверных процессоров. То есть рост в среднем составляет от поколения к поколению там, от 3 до 6 процессоров. Соответственно, разрыв между через поколение там, может достигать и вполне 10%. Я повторяю, что это на одинаковых тактовых частотах.
Ну хорошо. А у этого процессора сама архитектура Sandy Bridge?
Sandy Bridge, да.
Sandy Bridge, да? То есть фактически его можно сравнить с десктопным Sandy Bridge, 2600, 2700.
Да, но у него
есть... Где они должны быть одинаковые или нет? Или Xeon мощнее?
Он интереснее. Он не то, что мощнее, он интереснее, потому что PCI-Express 3.0 поддерживает, 2600 не поддерживает его, насколько я помню. И в частотах... Вот в дефолте можно сравнить, да, можно провести между ними параллель, похожие ядра, немножко отличаются частоты, но еще раз повторю, Xeon есть плюс, это PCI-Express 3.0. Это не всегда выливается в реальное увеличение производительности, но я считаю все равно, безусловно, это плюсом.
Это будет работать на разрешениях выше Full HD и старше 1060, да, 1070, 1080, вот там должно заработать.
Безусловно, да, 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 я согласен с тобой полностью. Так что 2670 он остается, я еще раз повторю, что 2670 это максимально дешевый многопоток, я имею в виду двухпроцессорную систему, с большим объемом оперативной памяти, потому что у него фактически нет конкурентов, если ты собираешь систему с большим количеством ядер и потоков, с большим количеством оперативной памяти, я имею в виду 64-128. Не всем, безусловно, это нужно, для игр это абсолютно не нужно. Да, там максимальная загрузка, то, что я вижу даже вот у себя при всех тестах, я видел там оперативной памяти, если брать только игры, 10-12 гигабайт, я максимум, то, что я видел, абсолютный максимум. Так что 64-32, а тем более 128, это все нужно для работы, для того же, ну, масса софта специализированного, которые очень любят прожорливый в плане памяти, и увеличение, кратное увеличение памяти дает ощутимую прибавку производительности.
Ну, это очевидно. Я все-таки предлагаю сопоставить сборку вот на таком Xeon, на 2011 V1, с обычной десктопной платформой. Есть ли смысл обычному человеку заморачиваться, искать эти комплектующие, заказывать их с eBay, из США же заказываешь, да?
Да, в основном все со Штатов и AliExpress. У нас основной рассадник процессоров – это, безусловно, китайцы. И китайцы реализуют их и через площадку AliExpress, и они есть и на Taobao, и они есть на eBay. То есть это основной поставщик процессоров 2670, да и всех Xeon-ов. Поэтому, если вернуться к вопросу, который ты задал, если собирать изначально машину, надо понимать, для чего она собирается, комп, я имею в виду. Если не нужен многопоток, может быть, не имеет смысла искать, может быть, не имеет смысла искать материнскую плату под на C602 чипсете, я имею в виду, по 2670 V1, по два процессора. Если вы используете и компьютер исключительно для игр. Для игр все-таки оптимальнее будет какое-то десктопное решение, у которого меньше ядер, но выше частота. Вот в случае с рабочей станцией это, безусловно, окажется плюсом количество ядер, потоков и память. Для игровой платформы это неинтересно. Потому что, я еще раз напомню, неразумная сейчас цена на X79. Они все практически снятся, не практически все они снятся с производства. И те платы на X79 чипсете от Intel под 1.2670, они стоят дорого. Дешево купить можно только у китайцев. Опять же, китайцы очень, кстати, четко прочувствовали рынок и спрос на 2670. И сейчас есть несколько китайских производителей, которые делают свои проприетарные, условно так мы назовем их, материнские платы на чипсете 2670, на чипсете под на X79 чипсете, и продают их там в пределах где-то около 10 тысяч рублей, может, чуть-чуть подороже, как раз под однопроцессорную систему на 2670. Надо понимать, какое количество их. Вот у меня канал совсем молодой, можно сказать. Своими глазами я вижу у тех продавцов, с которыми я общался, у которых я покупал 2670, количество продаж. Счет идет, количество продаж 2670 V1 Xeon E5 идет на уже, наверное, на моих глазах к 10 тысячам подходит. Потому что первый продавец, у которого я покупал процессор для тестов, продал, реализовал, только это один продавец на eBay реализовал больше 4 тысяч. Несколько продавцов на Али реализовали, видно количество продаж, несколько тысяч. И сейчас те продавцы, которые есть на Али, у них видно, что у них в остатке процессоров там по несколько тысяч. То есть спрос есть на них. С этим процессором основная головная боль – это найти дешево доступную материнскую плату. Вот китайцы подхватили тенденцию эту. И в принципе нужно просто тестировать, смотреть. Я не доверяю китайским производителям материнских плат, но по большому счету на них нужно посмотреть. Есть несколько обзоров на YouTube уже по этим чисто китайским матерям. Но как бы мне лично внешне, визуально, как все там сделано, не очень нравится. Так что вот так.
Смотри, ты говоришь, дорого материнская плата, дорого. А давай мы обозначим все-таки это в цифрах. Сколько стоит материнская плата однопроцессорная?
На X79 чипсете однопроцессорная, китайская, самая дешевая, но новая, стоит порядка там 10-11, может быть, 12 тысяч рублей, которая под обычную DDR-память, DDR3. Соответственно, если мы заказываем двухпроцессорную систему, в основном материнские платы под двухпроцессорную систему возятся с компьютера Universe, и самая дешевая плата на C602 чипсете от Intel двухпроцессорная материнская плата стоит 200 с небольшим евро. То есть 200 там...
Сколько в рублях-то?
Ой.
Курс сейчас какой? 74, 75?
Да что?
Или выше?
Ниже. Что-то 70. Ниже. А мы сейчас посмотрим. Сейчас я отвлекусь прямо на секунду. Я сейчас зайду, кстати, на компьютер Universe.
Ну, в общем, 14-15 получается.
Ну, даже, да? ну где-то 6, там, 16-17, скажем так.
То есть, так, материнские будет. Платы, цены на них сопоставимы с обычными десктопами. Да? Так получается.
Да, да, безусловно.
И... Хотя, допустим, Z170K или P может там взять за 7-8 тысяч, получится дешевле.
Дешевле.
И тот же Skylake разгонится неплохо.
Да.
А 7-й.
Но это будет чисто игровая машина. И это машина на многопоточных задачах. Есть же очень важный критерий. Возможность распараллеливания кода. Да? Об этом хорошая статья, очень хорошая статья. Мне нравится, я ее часто привожу на стримах, как образцовую статью. Есть, по-моему, на 3D News она есть. Вот если код приложения достаточно хорошо распараллеливается, то, соответственно, от увеличения количества ядер и потоков мы получаем практически кратное увеличение производительности. Для игр это не совсем применимо, да, они не используют там, допустим, полноценно, в игры все упирается в видеокарту, по большому счету. А для обычных рабочих приложений, вот это, если код изначально поддерживает распараллеливание, то, соответственно, там десктопная система никогда не угонится за теми же двумя Xeon'ами. Еще очень важный момент, что на C602 чипсете есть материнские платы и формат E от X, и обыкновенного от X формата. Поэтому вот последние сборки, которые я буду делать, которые уже заказаны, они на обыкновенных ATX-ных материнских платах Asus. Я, кстати, открыл компьютер Universe. 15 934 рубля. Это Asus Z9PA D8. Есть у него более дешевые модели, на которой не распаян разъем Asus Pike. Она стоит еще дешевле. То есть 15 тысяч рублей без доставки, вот то, что мне показывает в данный момент компьютер Universe, цены на двухпроцессорные материнские платы по 2670 V1.
Хорошо, а процессоры сколько будут стоить?
Пита где-то примерно, 5200, по-моему. Последний процессор, который я заказывал с AliExpress, я их заказывал, потому что на eBay, кстати, вот еще нездоровая тенденция, о которой стоит вообще упомянуть. Я изначально на канал покупал процессор дешевле $60. Я их покупал на американской части eBay. Сейчас в Штатах эти процессоры подорожали очень сильно. То есть последний...
Есть ли какие-то особенности, покупая в Америке? что какие там особенности, некоторые продавцы не работают с Россией, в принципе.
Некоторые, а большинство продавцов американских работают только со внутренним рынком. Для этого мы используем, и на этом, по этому поводу есть полно стримов у меня, и видео, по-моему, отдельно есть, мы используем посредников. Я, в частности, использую Polar Express, это не для рекламы, они мне денег не платят, просто мне с ними удобно работать. А, то есть, какая процедура покупки раньше была? По процессорам. Заказываешь в Штатах, указываешь свой виртуальный адрес, американские туда приходят процессоры и комплектующие, оттуда ты сконсолидируешь от разных продавцов товары в одну посылку, отправляешь в Россию. Вот, вот такая процедура. В данный момент в Штатах 2670 V1 E5 невыгодно покупать, потому что они там подорожали с $60 до 100. Поэтому в данный момент, если вы собираетесь 2670 купить и так или иначе, то лучше посмотреть на Алиэкспресс. Ну, еще на Алиэкспрессе есть неплохой бонус в виде кэшбэк-сервисов, которые реально сейчас до 5,5% возвращают денег обратно. То есть процессор обойдется в 5100 рублей примерно. Вот я на днях покупал, он стоит 5200 рублей плюс кэшбэк, там небольшой минус. Ну, соответственно, округлим до 5000 рублей, один Xeon. Еще там суть важна в том, что у них есть несколько степпингов, несколько ревизий. На канале я делал видео обзор о степпингах 2670. Крайне желательно покупать только C2 степпинг с определенной маркировкой, потому что в нем решены все проблемы, которые были на ранних степпингах. Он нормально. Первый степпинг не работал, были проблемы с виртуализацией.
Это уже детали, мы давай не будем так углубляться, насколько хорошо. Далеко. То есть получается экономия за счет процессора в основном. Но все-таки с каким десктопного можно сравнить в плане, наверное, параллельных игр? Для какой видеокарты будет достаточно Xeon максимальной по производительности? Это 1060 или 1070 или 1080?
1060 он покрывает с лихвой. А в ближайшее время с 1070 у меня не было теста. Я не буду сейчас строить догадок, но в ближайшие, я думаю, так, 2 недели я выложу тест 2 Xeon 2670 с 1070 видео. И закрою вопрос по поводу того, насколько они хорошо одно с другим работают. 1080 в данный момент у меня карты не будет, но если кто-то, может быть, из подписчиков закажет, я постараюсь сделать и тест 2670 двухпроцессорной конфигурации с двумя с 1080 стоповой на данный момент видеокартой от зеленых, от NVIDIA.
Но это не обязательно брать более мощную карту. Можно спрогнозировать рост производительности. Снижаешь разрешение, тестируешь. С сниженным разрешением пробовал?
Конечно. Не всегда. Это не всегда линейная зависимость.
Поэтому... Не всегда линейная, но тем не менее.
Нет.
Это позволяет понять, запас у процессора есть, сколько он может выдать. На каком разрешении тестировал? На минимальном, на каком?
Я опускался до 800 на 600. И загрузка сильно не растет, к сожалению. Загрузка процессоров не увеличивается. И, соответственно...
А FPS-то растет?
FPS растет, безусловно.
На сколько? Процентов? В 2 раза? В 1.5?
Ну, в процентов на 30, например, примерно. Вот так.
Да. То есть это и есть примерный запас, да?
Да, запас есть. Безусловно, запас есть. Но
все-таки... Ну, значит, 2К он должен, 2.5К вытаскивать должен.
Так вот, дело в том, что на... Да, я с тобой соглашусь, извини, что перебиваю. 2670, который придет и который я буду тестировать на 1070, я обязательно протестирую не на Full HD, а протестирую на своем основном мониторе, который 2.5К, как мы называем, это 3440 на 1440. Обязательно. И на основании этого уже сделаем... вывод по поводу пригодности, окончательный вывод по поводу пригодности для того, что для больших мониторов, для больших разрешений этих процессоров, двухпроцессорной конфигурации. Так что вот так.
Ну, то есть какой вывод? Получается, материнская плата плюс процессор это в среднем 15 тысяч, да, для однопроцессорной конфигурации.
Да, и мы получаем... с китайской платы, да.
Да, и мы получаем мощность, сопоставимую с чем? С i7?
С i7 предыдущих поколений, да. Да, сопоставимую с i7 предыдущих поколений до второго и третьего. Ну, до третьего, третий хорошо тоже гонится. Наверное, второго поколения. Что-то среднее между вторым и третьим поколением
i7. Ну, второе поколение гонится до 5 ГГц.
Да. Это не совсем честное сравнение.
В том-то и дело, на 5 ГГц обычный десктоп задавит Xeon.
В играх, да, которые не используют многопоток. Возможно, да. В десктопных приложениях с использованием которые используют распараллельный код, нет. Безусловно.
Просто сам i7 2600K, допустим, он будет один стоить 15 тысяч.
Да. Он будет дорого стоить. Поэтому, вот смотри, изначально, помнишь, еще давно, когда ты рассказывал про канал, Я прилагал там цифры
Давай,
синтетические.
просвещай народ. Жги.
В смысле?
Донат пришел, сейчас, извини. Я когда размещался, когда ты делал, рассказывал на своем канале обо мне, у меня там в одном из рассказов был результат синтетических тестов. Вот в синтетике 2 зеона 2670 в ЦПУ-Z показывают порядка 20 тысяч единиц. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что если любое приложение может использовать, нагрузить полноценную двухпроцессорную систему, десктоп никогда к нему не приблизится. FX нам показывает примерно 6,5 тысяч, где-то примерно столько. Более производительные, современные вот эти i7 пятого поколения, они приближаются к 10 тысячам. 10 больше, да. Соответственно, если мы находим приложение, если мы понимаем, что мы работаем, играем, работаем с приложениями, которые используют многопоток, нет альтернативы многоядерным.
Жаль, что таких приложений все еще немного.
Но
в основном они все профессиональные.
Да, главное, что есть тенденции на рынке. Еще раз говорю, что если мы смотрим на тот же DirectX 12, на то, в какую сторону идет развитие процессоров у того же Intel, да и у AMD, мы смотрим, что сильно частоты перестали расти, да, увеличивается количество ядер и количество потоков. Поэтому вот в этом свете смотреть на зоны есть резон, безусловно, есть резон.
Ну что, по остальным комплектующим там будет примерно схожая ситуация с обычным десктопом, да?
Да, или да. Нет? Если мы про X79 чипсет говорим, то да. А если мы говорим про C602, то нет. Соответственно, сколько сейчас стоит? Сейчас я, кстати, быстро пробегусь. Память будет дешевле стоить. EC-регистр с коррекцией ошибок сильно дешевле, потому что ее полно бэушной на eBay, на американской части eBay. Просто вагон. И стоит она $110, стоит 64 гигабайта. Это 8 плашек по 8 гигабайт. Соответственно, если мы собираем двухпроцессорную систему, которая позволяет нам установить только эту память, то мы еще экономим на памяти. То есть мы проигрываем в стоимости материнской платы, но выигрываем в стоимости памяти. То есть поэтому я и на канале сделал вывод, что интереснее всего смотреть на именно двухпроцессорные сборки Xeon 2670V1. Именно вот двухпроцессорная сборка – это такое сбалансированное решение на сегодня с запасом на завтра, да, на те приложения, которые будут использовать, лучше будут, начнут использовать многопоток, и те приложения, которые будут больше использовать оперативной памяти. Потому что на десктопе, на обыкновенном DDR3, 64 гигабайта, если ты соберешь, это будет ощутимо дороже, чем 100 с лишним долларов. Я надеюсь, это понятно.
Сколько у тебя роликов на канале на
сегодняшний день? Я, если честно, не считал их.
Примерно?
Не знаю, может, 100. Ну, там...
О, 100.
Ну, там 30% того, что реально наполнено информацией, а процентов 70 – это просто там какие-то анонсы, я не знаю, какие-то там результаты тестов. Ну, по-моему, роликов 100 уже.
Ну, это я к тому, а насколько сложно разобраться в этой информации, Вася, и поднять весь этот пласт, или проще обратиться к тебе и заказать сборку у тебя готовую?
У меня, в принципе, я как изначально поступал, я развивал канал с какой целью? Чтобы люди знали об этом и могли по моим следам сделать все и повторить. Первое, что я собрал на 2670, это был адский трэш. И назывался этот адский трэш именем Dell. Когда пришла материнская плата, я понимал, что я заказываю. Материнская плата нестандартного размера. Она была самая дешевая, вводная. Самая дешевая материнская плата на C602 чипсете, вообще доступная на момент, когда у меня открывался канал, когда я начинал канал, это была материнская плата проприетарная от рабочей станции T56D10 Dell Precision. Она имеет нестандартный форм-фактор. Нестандартный форм-фактор, она без доработок ни в один корпус не устанавливается, кроме родного. Она имеет нестандартные разъемы вентиляторов, она имеет нестандартные разъемы питания, и в том числе ATX24 у нее тоже нестандартный. Поэтому на канале я как объяснял? Я рассказывал, как я собрал. У меня есть полный видеогайд, что нужно покупать для этой платы, что нужно собирать. И гайды эти сделаны были для того, чтобы люди могли повторить. Как купить, я объяснял, на что смотреть. Со временем появилось большое достаточно количество предложений на том же Computer Universe и на eBay плат на 602 чипсете, которые позволяют без колхоза все реализовать, без пайки. Соответственно, те, кто считает готовым себя после просмотра видео все повторить, повторяют. Те, кто чувствует какую-то недопонятость или что-то еще, те заказывают, соответственно, у меня сборки. Все очень просто. Информации на канале достаточно для того, чтобы собрать всю систему от начала до конца. Как выбрать степень процессора, какую плату выбрать, какую память купить, где это купить, как это сделать. Без проблем. Все это есть. Отдельными видео. И на стримах я очень часто рассказывал все эти процедуры от начала и до конца. На что обращать внимание и как себя вести правильно.
Ну хорошо, ты не ограничиваешься одним ведь сокетом 2011, у тебя и V2, и V3 участвуют.
Безусловно,
безусловно. Какой сейчас наиболее выгодная, какая наиболее выгодная сборка, на твой взгляд, что бы ты мог посоветовать?
На мой взгляд, сейчас самая сбалансированная сборка, если мы говорим про современные системы и доступные материнские платы, это 21 с V3 сокет и процессор, который мне в данный момент больше всего нравится, и он достаточно хорошо доступен, это Xeon E5-2683V3. Мы сегодня немножко затронем еще тему про инженерные образцы, коллекционные образцы и так далее. Это процессор финальный, у которого рекомендованная розничная цена от Intel там где-то 2100 баксов. При этом он на eBay у китайцев, именно этот процессор, покупается примерно где-то за $370-380. Это 14-ядерный, 28-поточный. Финальная версия, OEM-версия процессора, нет, не инженерный образец. И вот на данный момент, если сейчас собирать многопоточную машину, да, без каких-либо дополнительных заморочек и паек, я бы советовал X99 чипсет, очень много материнских плат, которые изначально даже официально поддерживают, процентов 80 материнских плат на X99 чипсете поддерживают официально Xeon'ы.
То есть это обычные стандартные материнки под
конечно,
обычные
процессоры, у меня было на канале 4, лично, которыми я пользовался, 4 материнские платы. Это Asus X99 USB 3.1, Asus X99A USB 3.1. На этой плате использовал я несколько процессоров, в том числе инженерные образцы Xeon V3. И финальной версии я использовал, там был 2673, 2683. Соответственно, у меня был еще Gigabyte, самый дешевый из Regarda. UD4, который версия 1.1, надо внимательно вот к выбору гигабайта на X99 чипсете внимательно подходить, потому что большинство первых ревизий гигабайта на X99 чипсете имеют серьезные проблемы. Ну, как бы очень много браков, возвратов и так далее. У меня был и есть, сейчас с которой машиной я стримлю, это ISROG на X99 чипсете, у которого максимальное количество поддерживаемых Xeon'ов, официально поддерживаемых, в списке поддерживаемых процессоров на официальном сайте. Там есть все. Там есть все Haswell'ы практически, вплоть до 22 ядер, и большинство Broadwell'ов – это Xeon'ы V4.
То есть фактически все идет на стандартных BIOS'ах, даже шипить не надо.
Конечно, ничего не надо, никакого кастома, никакого колхоза, ничего. Просто покупаем в стоковый BIOS, при стоковом BIOS'е устанавливаем Xeon V3, а инженерный, не инженерный, даже это не так важно. И после этого начинаем, запускаемся, начинаем работать, прошиваем свежий BIOS и останавливаемся на этом. Начинаем полноценно использовать систему. Начинаем думать, чем загрузить все ядра, все потоки.
Я бы так сказал. Да, это непросто. Да, а это... что в плане разгона на этих сокетах? Он присутствует?
Там просто беда. Xeon'ы хорошо гонятся только на 1366 сокете. У меня их тоже обзоры есть. А сокет 21, что V1, что V2, что V3, что V4 практически не гонится. 5% по шине – это максимум практически, больше не, вообще никак. И главная проблема непонятна. Вот в данный момент у меня сейчас процессор, с которого я стримлю, это Xeon V4, инженерный образец, но фактически с финальным степингом. Он имеет 6 ядер, 12 потоков и очень низкую тактовую частоту. Все равно он не гонится. Он 1,7 ГГц на все 6 ядер, 12 потоков. При этом он фактически вообще не гонится. То есть 3-4 МГц по шине, все, на этом все заканчивается.
Так, подожди, а вот этот процессор, который Broadwell, он на каких частотах работает?
1,7. У него, у этого Broadwell...
Тоже очень низко, да?
Очень низкие частоты. Но это самый дешевый Broadwell, который я смог купить. Это порядка 5000 рублей. 6-1-12-поточный Broadwell V4. Он носит имя... Он очень близок к Xeon E5-2603 V4, но он от него отличается принципиально одной вещью. Xeon 2603 V4 не поддерживает ни HyperThreading, ни Turbo Boost. При этом у этого процессора нет Turbo Boost, но есть HyperThreading. То есть у него 6. У Xeon 2603 должно быть 6 ядер, 6 потоков, а у меня 6 ядер, 12 потоков. Непонятно, к чему, как этот процессор, как он вообще появился на рынке и к чему его отнести.
Может, какая-нибудь отбраковочка?
Да нет никакой отбраковки, это сказочная история, все-таки мы сейчас затронем попозже, наверное, чуть-чуть тему по поводу инженерок. Нет никакой отбраковки. Очень важно понимать, что нельзя покупать инженерные образцы, те, которые первыми выходят для тестирования, нулевой степинг. Нулевой степинг у любых процессоров и инженерные образцы есть не только у Xeon'ов, просто они есть у всех процессоров, у всех i7, i5, любых процессоров. Нулевой степинг – это то, что выходит первым с производства. И это вот это нельзя покупать, желательно вообще не покупать.
Ну, давай мы сначала начнем эту тему. Mm-hmm. Речь идет о процессорах 6400T, наверное, да?
В том числе.
В том числе. Давай переключимся, потому что это очень такая популярная сейчас тема, такой хайп по ней идет. Ну, что мы можем сказать изначально, да? Существуют вот такие инженерные образцы ранней стадии, как раз нулевой степпинг. Эти процессоры не попадают официально в серию, они не продаются в магазинах, но какими-то такими обходными левыми путями их можно приобрести. Сейчас их можно взять на AliExpress. Или на eBay тоже они появились?
Они на eBay практически их нет. Они вначале появились на Taobao. Это внутренняя площадка для китайцев исключительно, с которой можно покупать через посредников. Сейчас они абсолютно доступны на AliExpress. Заходишь, покупаешь, ждешь, получаешь. Никаких проблем, ничего нету. Степпингов несколько, опять же, у этих процессоров. То, что мы называем 6400T и так далее. На крышке написано Intel Confidential и стоит маркировка четырехбуквенная. В зависимости от этой маркировки, соответственно, этих процессоров есть несколько версий. Отличаются они там, какие-то могут только со встроенным видеоядром работать, какие-то с внешним могут, у каких-то частоты повыше, у каких-то частоты пониже, но все это инженерные образцы. 6400T это кто-то придумал, наверное, скорее всего, китайцы, чтобы как-то вот этот вал процессоров, которые мы называем сейчас 6400T, объединить под одним именем, чтобы конечный пользователь хоть как-то ориентировался в этом. Понимаешь, когда ты смотришь на крышку инженерного образца процессора, что ты там видишь? Intel Confidential, там какие-то буковки, циферки и частота. Там больше нет ничего. Для того, чтобы сориентировать покупателя, как-то сориентировать, какой процессор ему нужен, соответственно, и придумывается название для инженерных образцов, близких по названию к тем процессорам, которые есть в данный момент на рынке или которые будут на рынке, чтобы как-то сориентировать.
Нету, ну там... хорошо, сейчас mm-hmm. эта тема активно пиарится. Если вдруг кому-то из наших зрителей бредет в голову приобрести такой процессор, какие опасности возникают?
Нужно, важный самый момент, нужно не ошибиться степпингом. Это вообще первая отправная точка. Есть покупать из 6400T можно всего лишь два степпинга. Потом под видео, под записью стрима выложу обязательно два этих степпинга. Потому что остальные степпинги, которые более дешево продаются, они, некоторые из них, еще раз повторюсь, они не умеют работать с дискретной видеокартой, и какие-то еще проблемы возникают. Соответственно, покупать по большому счету то, что мы называем 6400, можно только двух степпингов. Один чуть дешевле, ниже частота, второй чуть дороже, соответственно, стоковые частоты получше. Еще не забываем, что Skylake все-таки... термоинтерфейс у него хромает, конечно. Xeon в этом отношении, инженерные образцы для меня, ну, как не то, что для меня, они попривлекательнее из-за того, что там не терможвачка. В Xeon не бывает терможвачки. Там все металл и все как
положено. На прибое?
Конечно, конечно. Что это серверные процессоры? Они, понимаешь, срок службы, запланированный срок работы у десктопного процессора и у серверного, серверный работает 24/7, не забываем об этом, да, и срок службы у него больше, поэтому недопустимо использовать в серверных процессорах термоинтерфейс в виде жвачки, да? Это, ну, как бы это противоречит вообще всем основам основ серверного оборудования. Так что вот так. Соответственно, мне идет на канал, и он уже пересек таможню, 6400T, тот, который подоступнее, тот, который стоит меньше 9 тысяч рублей. И под него есть платформа уже, ожидающая его в виде гигабайта Z170X Gaming 7 и кастомный BIOS. Я постараюсь его полноценно обозреть, чтобы народ понимал, стоит покупать, не стоит. И главное, чтобы понимали, что нельзя покупать. Об этом я упомяну обязательно в видео, которое буду записывать, чтобы никто не попал на те процессоры, которые нельзя покупать из-за вот проблем с работой с дискретным видео.
Ну хорошо, допустим, человек купил процессор, и у него все более-менее работает, то есть каких-то таких очевидных косяков нет. Человек, как правило, пытается его разогнать, до i7, потому что смысл именно в этом, да, это 4 процессора, 4 ядра, 8 потоков, это аналог i7, но низкая частота. Как с разгоном у них обстоит дело?
4,2 ГГц по форумам, в основном я англоязычные форумы смотрю, вполне он берет. Единственное, есть неудачные экземпляры, которые до 4 чуть-чуть не дотягивают. Но нужно понимать, что разгон это в любом случае лотерея, и от каждого конкретного образца зависит. Но общая статистика говорит о том, что говорит о числе в 4 ГГц, примерно в 4 ГГц.
Ну, это в среднем. А вот я посмотрел цифры, и даже некоторые экземпляры в принципе не гонятся. То есть там плюс 200-300 – это не разгон.
Ну, это да, это погрешность, по большому счету, а не разгон. А про тот степпинг, вот про который мне едет, я посидел в двух ветках, на двух англоязычных форумах, и там купивших, нельзя сказать, что сотни, но несколько человек, уже месяца полтора назад было, и там разгон был более впечатляющий, результаты более впечатляющие, поэтому я выводы лишь делаю с информацией, которую получил на этих форумах.
Ну, то есть, более-менее уверенно можно рассчитывать на 4 ГГц, да, это 4... соответствует фактически 6700 кей без разгона.
Да.
И стоит в два раза дешевле.
Безусловно. 67...
Даже 20... побольше получается.
67200 кей без кей стоит у нас, если я не путаю, больше 20 тысяч, а это стоит чуть меньше 9 тысяч без 100-200 рублей. 8800 это примерно сейчас на Али 6400T стоит. Нужный 6400T. Есть получше версия, которая подороже стоит, но вот тот, что я купил, стоит меньше 9 тысяч рублей. То есть, в плане эксперимента, безусловно, интересный процессор. Безусловно, интересный. И как игровая платформа. Вот, на мой взгляд, если 6400T оправдает мои надежды, то такая оптимальная сейчас по соотношению цена-производительность игровая платформа, это 6400T разогнанный плюс 1060, в зависимости от монитора, либо 3, либо 6 гигабайтной версии. Но если прям считать производительность на деньги, то 3 гигабайтная версия. То есть Z170, правильный BIOS, 64200T, там 16 гигабайт примерно памяти, меньше, я считаю, что уже как бы... И плюс 1060, это вот оптимальная игровая система по соотношению производительность на деньги. На мой взгляд, я могу ошибаться, но вот... Мне пока что так кажется.
Но опять-таки, 6400T, он же с залоченным множителем. Получается, разгон только по шине, конечно. Соответственно, с отвалом AVX, ну, встроенной графики, да, это да, понятно, она там иногда и не работает, но AVX, получается, мы теряем. Да. И для работы такой процессор не подойдет.
Да, он больше подходит как игровая платформа, безусловно, да.
Получается, такой игровой рискованный вариант.
Риск, игровой рискованный вариант – у которого в любом случае есть процент тот, который процент будет неудовлетворенных покупателей. Но надо понимать, что на какой риск вы идете, и все-таки это не финальная версия процессора. То есть риски определенно есть. Мне вообще в Skylake и в этом инженерном образце Skylake смущает только одно, то, что как реализован термоинтерфейс. Был бы там металл, было бы все гораздо, мне кажется, приятнее и интереснее.
Ну хорошо, давай затронем вот то видео, которое ты мне сбрасывал, как-то его обсудим. То, что у процессоров сниженный срок службы, да?
Да, у нас есть, уже на YouTube есть несколько видео, точнее, я лично видел одно, когда обзорщик достаточно с крупного канала говорит о том, что вот у меня сгорел инженерный образец. К тому же он не говорит, заметь, Глоб, что он не говорит, какой процессор. Ты пересматривал же сегодня видео? Ты слышал модель?
Но он вроде назвал его, нет? 6400T, по-моему.
Он говорит, что ему школьники говорят, что есть такой процессор. И он говорит, что у меня был инженерный образец, был, то есть он его купил не вот, и он у него какое-то время отработал, достаточно длинный, и перестал работать. То есть 64200, то, что мы называем 64200T, еще несколько месяцев был недоступен к покупке. Скорее всего, давай, знаешь, прям на секунду.
Это что-то другое, хочешь сказать, да? Только он мне купал, ему Intel выслал.
На секунду прям, чуть-чуть прям на секунду.
Освежишь?
Свернем, да, и память освежу. Тот, кто внимательно смотрит обзоры топовых обзорщиков, неважно русскоязычный сегмент YouTube, англоязычный, неважно текстовая информация, видео, инженерные образцы – это те образцы, которые рассылаются обзорщикам, высылаются на тестирование оборудования и так далее. Вероятно, у него… Кстати, вот я сейчас приведу два прям примера, чтобы было всем понятно. На 3D News все новые статьи, обзор новых процессоров – если вы посмотрите внимательно фотографии в обзорах, это Intel Confidential, это то, что мы называем инженерными образцами. Морозов, тот компьютер, который он собрал, ну, все его, наверное, знают, обзорщика. Посмотрите фотографии в Инстаграме, что ему дал Intel. Intel Confidential. Это все инженерные, так называемые инженерные образцы. Это образцы не предназначены для продажи, а предназначены для того, чтобы тестировать, для того, чтобы делать обзор, для того, чтобы тестировать софт, для того, чтобы выискивать ошибки, потому что цикл производства процессора – это очень сложный и длительный цикл. Поэтому мы говорим об инженерных образцах, как о чем-то там неведомом. Об этом ведают все, кто более-менее в теме процессоров, и это продолжается многие годы. Это не вот, это не вчера появилось, это не позавчера, это много лет назад. Это просто один из циклов, это то, что включает в себя цикл производства процессоров и движение их на рынок, на финальной версии, финальных версий процессоров на рынок. Поэтому, соответственно, инженерные образцы, они были всегда, и смотреть на них с точки зрения, что это что-то плохое, это то, что не предназначено для продажи в розничной сети. По правилам, как вообще, по правилам распространения инженерных образцов, ты, если ты получаешь инженерный образец на тестирование, как юрлицо, ты вообще не имеешь права продавать. Для меня единственная загадка в этом случае, как такое массовое количество процессоров появляется на рынке, на розничном, на доступном рынке для конечного потребителя. Вот это для меня загадка. Остальное в этой цепочке для меня загадок никаких нет особо. Поэтому инженерным образцам нужно правильно относиться. Просто правильно. Надо понимать, на какой риск вы идете. И вот лично у меня проблем, у меня уже здесь за последние несколько месяцев, просто за последние несколько месяцев было инженерных образцов, процессоров. Я, правда, Xeon в основном. Там штучек 8, наверное. Никаких проблем ни с запуском, ни с какими, никаких других я не испытал на них.
Ты знаешь, давай я тебе буду возражать, что у нас получился диалог.
Конечно,
тем не менее, хотя бы тот факт, что процессор не разгоняется до тех же частот максимального разгона обычного Skylake, да, это 4.7, 4.8 они берут, 4.9 даже, вот, уже говорит о более таким, ну, о сниженном качестве, о худшем качестве изготовления. То есть, ну, какая-то доля истины в этом есть. Процессоры действительно более низкие по качеству, по техпроцессу на ранней стадии, потому что изготавливаются на ранней стадии, да, на нулевом цикле производства. Вот. И срок службы их будет сниженным, ограниченным. Во что это может вылиться? Ты говоришь, что у меня было несколько образцов процессоров. Они у тебя были буквально какой-то ограниченный период времени, и ты их либо продаешь, либо ссылаешь заказчикам, да, тоже продаешь. То есть у тебя нет опыта, когда бы процессор проработал, допустим, 2-3-4 года, и ты посмотрел, что будет вот потом, через сейчас, некоторое время.
Я сейчас расскажу о своем опыте. Первый раз Intel Confidential я увидел, когда я работал системным администратором, а было это, наверное, лет 15 назад. Для меня был просто шок, я не понял, что это такое, и мне казалось, что это великий обман. И вот эта тайна, она продолжалась на протяжении многих лет. Я много лет не знал, что это вообще такое было. И увидел их, я тебе сейчас открою секрет, в сервере Hewlett-Packard, в коммерческой версии. Просто довелось попасться в руки, его принесли не на ремонт, я не помню, что я с ним делал, но там были такие процессоры. Значит, что такое инженерный образец? У инженерного образца, их, во-первых, есть несколько степпингов, об этом нужно не забывать. Я вот в начале стрима говорил о том, что есть нулевой степпинг, это то, что происходит тот процессор, который первым выпускается в цепочке процессоров, которые приведут к финальной версии. Нулевой степпинг – это всегда лотерея, большая лотерея с большим процентом вероятности попадания, я имею в виду каких-то проблем возникновения. Когда Intel после тестирования нулевого степпинга переходит на первый, второй, там, третий степпинг, те процессоры с каждым степпингом инженерный образец приближается к финальной версии. Есть понятие ES, инженерный образец, есть понятие QS. QS зачастую – это qualification sample, это квалификационный образец, это то, что предшествует финальной версии. Это все-таки, по большому счету, процессоры разные. И это работа, поэтапная работа над ошибками, которая приводит к тому, что QS – это фактически финальная версия процессора, ничем от него не отличающийся, иногда даже не отличающийся частотами. Поэтому мы можем то, что, о чем сейчас говорили 2 минуты назад, отнести, безусловно, первым степпингом, к нулевым ревизиям, к нулевым степпингам инженерных образцов. Но
Спасибо когда мы говорим за интересную и полезную информацию.
Когда мы говорим о квалификационном образце, успехов во всем. Это фактически финальная версия процессора, которая проработает ровно столько же. Я еще раз повторюсь, вернемся к 6420T и к этому инженерному образцу. Есть у меня большое опасение, которое относится к термоинтерфейсу этого инженерного, к терможвачке. Терможвачка, как она себя будет вести, особенно в инженерном образце, вот это лотерея. И, скорее всего, этот процессор я не буду продавать. Я его оставлю как пугало для канала, для своего, сделаю обзоры, и, вероятно, я его продавать не буду. Для того, чтобы как раз выяснить, что с этой что произойдет с этим инженерным образцом на протяжении времени. Я его буду там тестировать, какие-то стрессовые ситуации вгонять, там, на грани температурных режимов возможных, и посмотрим, выживет он длительный период времени или нет. То, что относится к инженерных образцов Xeon, они, по большому счету, начиная с первого степпинга, про нулевой мы сказали, что нулевой нет, вообще никак, никогда и лучше не трогать их. Первый, второй степпинг, то, что называется квалификационным образцом, эти процессоры по своему внутреннему наполнению мало чем отличаются от финальной версии. И еще раз повторюсь, что есть сервера, которые продаются как коммерческие сервера, у которых на борту именно эти инженерные образцы. Они не в сроке службы ничем не отличаются. Если мы вернемся к дистопу. Дистопным процессорам, возможно, там ситуация немножко отличается. Но это свойственно отличается она из-за того, на мой взгляд, это всего лишь мое мнение. Я делюсь тем, чем знаю, и тем, к чему уже прикоснулся. Возможно, длительный период, срок жизни дистопного процессора, он и так изначально запланирован меньшим, чем у серверного процессора. А здесь еще плюс инженерный образец, плюс плохой термоинтерфейс. Возможно, не наживет этот Skylake, который 6420T, столько же, сколько и финальная версия. А возможно, наживет. Посмотрим, сделаем тесты. А вот то, что касается Xeon, они будут жить, и проблемы у них... На этих Xeon, понимаешь, смотри, у того же 2670 V1, о котором мы говорили все начало стрима, у него есть полно инженерных образцов у этой серии, у V1. И на этих процессорах работают люди до сих пор. У меня в подписчиках есть те, кто сидят на аналогах 2670 на Xeon, инженерных образцах, на которых тоже написано Intel Confidential, и они пользуются этим процессором на протяжении многих лет. Вот в чем дело еще. Вот такая информация.
Поэтому, кстати, это интересно.
Надо в одну кучу не мешать, надо по полкам разложить, чтобы было понятно, да? Вот это, возможно, можно, это можно попробовать, это точно можно, а вот это точно нельзя. Все в одну кучу мешать неправильно.
Ну, понятно, не все инженерники одинаково полезны.
Абсолютно.
Ты интересный вопрос затрагиваешь о заложенном сроке эксплуатации обычного десктопного процессора, и он явно ниже, чем у профессионального Xeon, да?
Безусловно.
А какие сроки ты оцениваешь в среднем? Время эксплуатации при каких условиях? Какие температуры ты считаешь, допустим, умеренно высокими или предельно допустимыми в повседневной работе?
Смотри.
Которые...
Хорошо, давай. Извини, я тебя перебил. Посмотри, серверные комнаты, они в любом случае рассчитаны на определенный микроклимат. И условия эксплуатации для... С учетом того, что серверный процессор работает 24/7, у них условия эксплуатации более лояльны, чем у любого десктопного процессора. Объясню, почему. Если кто-то когда-то имел отношение к строительству ЦОДов, то в ЦОДе микроклимат и температура – это два параметра, которые обязательно учитываются при построении ЦОДа. Если для этого строятся чиллера, кондиционирование, вентиляция, микроклимат обеспечивается определенным уровнем влажности, они вроде бы работают, процессоры Xeon, я имею в виду серверные процессоры, работают вроде бы 24/7, но при этом они, как правило, работают в лучших условиях. И еще не забываем, что серверные платы, за редким исключением процессора, они вообще не поддерживают разгон. И в ЦОДе я не знаю, какому там инженеру может прийти в голову что-то разогнать вообще. Это просто такое, это нонсенс был бы. Поэтому серверные Xeon'ы работают в хороших условиях, на стоковых температурах, на стоковых частотах. Все у них так, как вот должно быть. И продолжается это до тех пор, пока не происходит в тех же ЦОДах апгрейд. И если прям к началу вопроса вернуться, я думаю, что есть официальная информация от Intel. Как бы сейчас бы я не соврал, допустим, срок службы запланированный, например, у десктопного процессора, например, 5 лет, а у серверного Xeon, например, там 7 или 8, к примеру. примеру. Вот такая в процентах такая какая-то разница.
То есть два раза.
В полтора раза. Минимум полтора, полтора раза. И это официальная информация, как бы. Есть официальный пресс-релиз. Я постараюсь потом, опять же, вот я обещал ссылки под стримом. Я поищу на Intel Arc, есть официальная информация по срокам службы. Есть. Есть она.
А вот смотри, нам тут в чате написали, что при разгоне 6400T по шине не отключаются AVX и температуры тоже работают.
Еще раз говорим, значит, у нас 6400T это лотерея, в которую я еще не сыграл. Это раз. Во-вторых, термоинтерфейс. У тебя жвачки больше, а AVX не отключился. Все отлично. На англоязычном форуме, на первом, на котором была поднята тема с 6400T, и там нет ни одного слова 6400T, там просто вот этот инженерный образец такого-то степпинга. В основном там первые два человека, которые собрали эти системы, они добились 4.2 без отключения AVX. Я не говорю об этом, потому что если я сейчас скажу, то все будут рассчитывать на эти цифры. Поэтому я в начале стрима сказал, что цифры более лояльные. Там 3.8, там 3.9, 4 ГГц можно добиться. И я с тобой согласился про AVX. Это лотерея, разгон. Разгон сама по себе лотерея, а разгон инженерного образца – это лотерея вдвойне. Так что у всех разные. Я к тому же говорю, что у всех разные результаты, и это нормально. В этом нет ничего удивительного.
Ну что, какие темы мы еще сегодня обсудим? Что интересного есть? Среди ксионов, среди аптеронов.
Твоя тема. Да. Зионы, аптероны. Аптероны, они меня повергли, мы сейчас чуть-чуть переключимся, они меня повергли в шок ценой. И просто. И, кстати, подписчики. Когда я начинал с зионами, мне пишут подписчики, ну вот там, а почему ты вот так игнорируешь там AMD? Я говорю, да ничего я не игнорирую. Я просто как-то не нахожу там ничего интересного. И это сподвигло меня поискать на eBay, на том же, как всегда, на eBay, на американской части Аптерон процессоры. Я начал искать, я понимаю, что можно за 4, за 5 долларов купить процессор 12-ядерный, 6172, это AMD Aptiron. Как-то мне идея вроде понравилась сама, покупки процессоров даже на брелок просто. Я купил 4 процессора, я купил 2 процессора 6172 и 6276. Это в первом случае, это 12-ядерные, 12-поточные процессоры, а во втором случае 16 ядер, 16 потоков, или 16 ядер, 32. Блин, сейчас забыл, сейчас. В общем, 6276, они побыстрее, и количество ядер и потоков побольше. Первый я купил вообще по 3 доллара, реально по 3 доллара, прям вот 3 доллара и все. А второй я купил по 40 долларов. Но с аптеронами есть серьезная проблема. Это поиск материнской платы под сокет G34. И материнскую плату, на удивление, для себя, ну, я не сомневаюсь, что для подписчиков, я купил в Регарде за 12 тысяч рублей, за 13. Новую Asus Tech полноразмерную ETX плату с гарантией, со всеми делами. И на ней я и производил тестирование.
Она двухпроцессорная?
Да, двухпроцессорная, за 13
тысяч. За 13 тысяч
двухпроцессорная плата. Я чек в Инстаграм фотографировал народу. Мне многие, да нет, ты вот там обманываешь. Я говорю, какой резон мне обманывать? И, по-моему, в Инстаграме я выкладывал фото чек из Регарда. Ну, вот это вот цинь. Это не восстановленное было. Это просто было все новое, нормальное, беспроблемное. На этой плате я тестировал, соответственно. Почему трехпроцессор трехдолларовый я купил? Потому что это, во-первых, интересно. Во-вторых, был все-таки небольшой нюанс. Я немножко сейчас лукавлю. На G34 с чипсетом от AMD на разных ревизиях этого Asus была проблема. То, что 62-я серия AMD-шников могла не стартовать на старом BIOS-е. И до покупки, до поездки в Москву и забора материнской платы я не знал, будет ли работать 62-я серия или не будет. Поэтому 61-я была куплена, ну и в том числе протестирована. Оказалось, что в Регарде была свежая плата со свежим BIOS-ом, в котором изначально все сразу поехало, заработало. И все было.
А эти платы, они поддерживаются? Свежие BIOS-версии выходят?
Ну, уже этот Asus, он старый. Там я обновился до того, что там был последним на сайте Asus, на официальном. И на этом остановился. Ну, поддержка сейчас уже в плане пиления BIOS-ов, она прекращена.
То есть там последний год какой?
Ну, допустим, там 14-й, например.
Ну, это достаточно свежее.
Даже, может быть, кстати, посвежее. Это не настолько все старое. Это просто об этом мало кто знает, и это AMD хотела и до сих пор желает войти на серверный рынок, потому что там схема ценообразования, ну, там много чего другого и много чего привлекательного. И попытки она очень много раз совершала. И вот с Аптеронами, с теми, которые у меня были, это была одна из попыток. Но, к сожалению...
А, кстати, давай разовьем эту тему. А что давай. Ты думаешь про новые Зены, про какие там процессоры серверные, как у них кодовое имя, не помнишь?
Я забыл, если честно.
Вот да, вот там 16 ядер, 32 потока, то есть достаточно мощные вещи. И двухъядерная система, они уже, по-моему, демонстрировали на одной из выставки, то есть 64 потока.
И, по-моему, знаешь, там... Я тебя опять, извини, блин, я тебя опять перебиваю. Знаешь, как были построены вот эти Аптероны, по большому счету? Я посмотрел официальный пресс-релиз 6172 и 6276. И напросился очень простой вывод. 6276 – это слепленные 2 FX, а 6172 – это слепленные 2 Фенома, практически без изменений. 2% на одну подложку, отчасти из-за этого подложка не квадратная, не подложка процессора, не квадратная, а прямоугольная. То есть AMD голову сильно не ломала, по большому счету. Ну, там шина, конечно, да, там дополнительная, но архитектура та же самая, по большому счету. Вот я сравнивал, читал официальные пресс-релизы. И, соответственно, и все проблемы, которые были у десктопных процессоров, они перекочевали к серверным. Да? Низкая производительность на ядро, высокий теплопакет и, соответственно...
Ты понимаешь, то, скорее всего, наоборот. AMD-шка делает всегда серверные процессоры, и некоторые из них посылают на десктопный рынок. Поэтому проблемы испытывают геймеры, а в серверном сегменте все в порядке. Если мы... работают на запланированную мощность.
Если мы с тобой сравним сейчас, вот есть же официальная статистика от агентств, которые исследуют рынок, рынок процессоров в том числе. Если мы сейчас сравним в процентном соотношении, сколько процентов занимает своими процессорами и Intel, и сколько AMD на серверном рынке, картина просто печальная.
Понятно.
Просто она не печальная, она просто отвратительная. Вообще, вот мы, как конечные потребители, просто должны молиться на AMD. Я хочу, чтобы... Я от Zen ничего не жду, но я хочу, чтобы он был хорошим. Почему? Потому что если Intel останется одним монополистом на рынке, мы будем платить столько, сколько он захочет. А это очень печально. Потому что я же так же покупаю, как и все остальные процессоры эти за деньги. Там мне никто ничего не шлет, ничего не дает. Поэтому я хочу, чтобы Zen был хорошим. Но мои ощущения, что картина в очередной раз повторится. Блин, то, что было с Аптеронами и 62-й серии, и 61-й серии, и с FX-ами. Безусловно, у AMD как-то вот интересно всегда все происходит. Они иногда сильно опережают время, а иногда от этого времени отстают. И вот я не знаю, что будет с Zen. Это может быть какой-то качественный скачок вперед, или все-таки это работа над ошибками какая-то. Как-то мне до сих пор, если честно, непонятно. Я, безусловно, посматриваю обзоры, англоязычные и неанглоязычные тесты. Вероятно, Zen будет хорошим. Вероятно. Но ждать от него что-то сверхъестественного все-таки не стоит. Я высказывал уже мнение у тебя на стриме, там в чате, когда модерировал, что я боюсь, что Zen это будет примерно то же самое, что с 480-й. Много ожиданий, да, и немножко лично меня 480
от AMD. Разочаровала.
Ну да, я как-то расстроила она меня немножко. Нужен был... А сейчас меня расстраивает AMD своей ценовой политикой на эти видюхи. Ну, друзья мои, пора как-то отреагировать. Рынок вот сделал вам корректировки, внес новыми видеокартами от зеленых. Скорректируйте ценообразование, и вы возьмете нужную часть сегмента рынка. Будет ваша карта покупать. Ну, блин, если вы останетесь с такой же ценовой политикой, здесь печальное может быть завершение. Так что я хочу, чтобы Zen был хорошим, и я надеюсь на это. Но я боюсь, что будет так же, как с 480-й.
Нет, а почему надеяться-то? Есть же уже тесты официальные на равной частоте, он такой же, как 6800.
Ну, опять что, же, ну смотри еще, мы же не забываем о том, что AMD сам же сделает для себя чипсет, да, а какие первые ревизии будут и так далее. Впечатления могут испортить не только производительность, а соотношение цена-производительность, понимаешь?
Тест... Ты считаешь, он будет по соотношению дороже, чем продукция от Intel? Мне кажется, это маловероятно.
Ну...
Мы, наоборот, ждем демпинга всегда от AMD.
Ну вот, смотри, с видюхами что произошло. Где демпинг?
Но они где дорогие, же? Дорогие.
Они не стоят своих денег. Они не
референсные. Угу. А не рефы-то, они подешевле есть?
Есть, но, опять же, они в рынок все равно не укладываются. Зеленые так раскидали своей видюхе, что в каждом сегменте красных невыгодно покупать. Ну, это зеленые молодцы, но на это красные как-то должны были отреагировать. И я надеюсь, что среагируют. Я все-таки надеюсь на это. Поэтому...
То есть ты считаешь, что бы ни выпустила AMD, какую бы ценовую зону они ни пытались влезть, Intel просто перекроет их какими-то скидками или новыми версиями, процессорами, новыми моделями?
Понимаешь, я сейчас начну хайп против канала, у которого 10 миллионов подписчиков. Мне и не важно, какую я информацию буду нести, меня просто задавят. А что может Intel? Intel у него как-то...
Intel может все, любое.
Intel может все, так же, как крупные корпорации, Samsung, там, я не знаю, крупные корпорации, у которых... автопроизводители, Volkswagen Group. Volkswagen Group может продать машин в полцены. И ничего, и все будет у них хорошо. Они выгонят, выживут всех с рынка и займут нужные процентные, нужные ниши, все что угодно. Здесь борьба не великан с великаном, а лилипут с великаном. Иногда лилипут прям там наедается каких-то чего-то там чудесных ягод и бьет этого великана. Но надо понимать, сравните капитализации компании, да, сравните сегменты, проценты, кто сколько на рынке занимает. И вы поймете в общем картину, что происходит. Я жду от AMD правильной ценовой политики с Zen. Вот и все. И все-таки надеюсь, что он будет хорошим. Ну, он уже как бы вроде бы хороший, но я вот этим предварительным тестам никогда не доверял.
Что просто там? Понимаешь, эти тесты, они были в профессиональных задачах, а да. Ты как раз и на своем канале и напираешь на профессиональную часть использования компьютера. Безусловно. С играми пока ничего не понятно, здесь да, можно согласиться. Нет. А с профзадачами вроде понятно.
Ну, с профзадачами, понимаешь, куда, Zen куда позиционируется? Он не в профзадачи позиционируется. Для профзадач есть рабочая станция на Xeon. Да, вот. Если мы официально сегментируем рынки, да, у нас есть игровой рынок, там, где десктопные процессоры, неважно какие. У нас есть нечто среднее между серверами и игровым компьютером. Это то, что называют рабочими станциями, имеющими сертификацию под определенные виды ПО. И там, в этом сегменте, Xeon продают. Да? Если мы посмотрим дорогие рабочие станции, да даже если мы посмотрим на ведро от Apple, и то там Xeon стоит. Понимаешь, куда они хотят? Они хотят занять промежуточную нишу между десктопом и рабочими станциями? Ну, как-то... AMD для того, чтобы хорошо себя чувствовала в деньгах, она должна продавать большое количество штук. И на их месте я выпустил процессор среднего ценового сегмента, который покупали бы все. Вот просто, который must have был бы.
Volkswagen Жук, если ты про Volkswagen говорил, да? Про проданные миллионами.
Да, 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 да. А сейчас я имею в виду то, что часть Volkswagen может продавать... Volkswagen может свои машины продавать в минус, поэтому... Если мы смотрим на Volkswagen, там, сравниваем с BMW, почему в одном ценовом сегменте там, у Volkswagen Group там, напихано всего больше? Да потому что Volkswagen может раздавать там, какой-нибудь там допы, и пусть даже все в минус, но у них цели, есть краткосрочные цели, есть долгосрочные, есть среднесрочные. Любая компания, она стремится к монополии на рынку. На рынке. Надо понимать, что это идеальное там, по Марксу. Ну, неважно по кому. Это идеальное условие, когда ты монополист на рынке. Ты делаешь все, что захочешь. Да? И вот если брать среднесрочную и краткосрочную перспективу, надо продать много штук. А если брать долгосрочную перспективу, надо всех выжить с рынка и стать монополистом. Было же судебное разбирательство, когда Intel уже несколько раз штрафовали. Если вы почитаете внимательно Википедию, по-моему, в Википедии даже есть статьи, Intel доплачивал в свое время производителям рабочих станций, я имею в виду не в этом смысле рабочих, персональных компьютеров, для того, чтобы те просто не использовали процессоры AMD, и были по этому поводу суды, которые и антимонопольный комитет буржуинский, который на безобразные деньги штрафовал Intel. Все это было. Цель, будем надеяться, что Zen стрельнет. Zen займет, мы будем главное надеяться, что Zen будет правильно спозиционирован, по правильной цене продаваться, чтобы это стал процессор must have, чтобы Intel шевельнулись, хотя бы подешевели, потому что ценовая политика сейчас, у нее по большому счету в данный момент, вот если мы берем сегодняшний и вчерашний день, у Intel, по большому счету конкуренции никакой нет, по большому счету, в некоторых сегментах, не во всех, в некоторых сегментах у него просто нет конкурентов. А в тех сегментах, там же Intel же лезла и в ARM, и куда только не лезла. И я думаю, что такого масштаба компания сможет как бы добиться тех целей, которые мне поставят перед собой.
Ну хорошо, а что ты ждешь от нового Kaby Lake, от Canon Lake?
Адовые цены.
Отслеживаешь?
Я посматриваю так, ну прям, нельзя сказать, что я прям держу руку на пульсе, но я безусловно смотрю на то, что там Intel хочет сделать. В принципе, как бы вроде развитие очевидное, но опять же здесь все будет зависеть от цен, от ценообразования того же Intel. Если AMD внесет корректировки, возможно, новое поколение, новое семейство от Intel будут разумных денег стоить. Если у AMD будут какие-то проблемы, то нам ждать только плохих результатов, плохих цен от Intel. Вот и все. Все немножко проще, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Там в чате пишут что-то. Ты чат смотришь?
Да, давай посмотрим.
Жоглое. Ага. Я не успеваю, что я попытался почитать и ничего.
А AMD тогда выиграла у Intel в суде, пишет.
Да, да. Intel оштрафовали на безобразные деньги. В суде она выиграла, а AMD подавал в... и судилась. И это было неоднократно. Это было не единственный раз. Но это то же самое, что я прихожу. Но это не совсем честная игра на не совсем честном рынке. Я, в принципе, находясь... Если бы я был топ-менеджером Intel, я тоже так же делал бы. Если бы у меня были цели... и задачи увеличить процентное присутствие в процентном соотношении на рынке. Я пришел бы ко всем топовым производителям, кто производит на самым крупным OEM-поставщикам, покупателям. Я пришел бы и сказал, вы, блин, не собираете на AMD, я вам денег заплачу. А почему нет? Ну, это нечестно. Вот. И по законодательству, по буржуинскому, это неправильно. Ну, нечестно, и так нельзя, типа, дела вести, и за это могут оштрафовать и так далее. Что и, в общем-то, происходило неоднократно. Но... это знаешь, как миллионер штрафовает за превышение там, на 20 километров штрафа гаишник. Ну, это там отдал, он в карманах порылся, мелочь какую-то отдал и поехал и дальше.
Поехал дальше, да, то же самое дальше,
делаешь. Он даже, а проехал 20 метров, вообще забыл, его останавливали или нет. Надо понимать, что ты чувствуешь, когда ты чувствуешь тот же штраф, какие-то санкции, когда они по тебе сильно ударяют. Если у тебя там капитализация миллиарды, а у тебя там взяли там... там, я не знаю, сотни тысяч, ну и что дальше? Что? Ты скорректировал просто, и все. Больше ничего не произошло. Страшно, ничего не произошло. Ты просто сделал выводы, и в следующий раз ты будешь жульничать хитрее.
Ну вот, хорошо, у нас еще один вопрос по теме нашего обсуждения, как раз про RX 480, и почему все пишут, что эта карта плохая?
Да она неплохая. Ну вот, выскажи свое мнение, а я свое. Я думаю, что... что ты бы, вот какой ты вывод, вот сейчас прошло уже время, есть все тесты, и там все это вот первая волна закончилась. Какой у тебя
это очевидно, мнение? Очевидный вывод, она не попадает в свою ценовую категорию. Абсолютно, она слишком дорогая. И если бы она стоила как 470-я, то никаких проблем.
То AMD бы продавалась видеокарт в десятки раз больше.
Но она вышла раньше, она как раз опустила, вот эту, задала, скажем, планку для новых видеокарт, которые поддерживают Full HD в 60 FPS. И фактически NVIDIA, оценив эту ситуацию на рынке, сделала ответный шаг. Вот и все.
Грамотно среагировала, да. Но теперь ответные действия со стороны AMD должно происходить, а мы по ценам мы не видим, что вообще что-то происходит.
Но NVIDIA может себе это позволить? Она может позволить себе 1060 хоть в убыток продавать.
Смотри.
Без проблем.
Я к тебе прихожу, у тебя есть какая-то железка, которая меня интересует. Я говорю, Глоб, продай мне за 1000 рублей. Ты говоришь, ну это дешево слишком. Ну я развернусь и уйду. А суть-то в том, что за 800 рублей, например, у тебя купил бы, а за 1000 рублей у тебя не купит ни второй, ни третий, ни четвертый. Да? Все читают обзоры, все смотрят, все хотят правильно потратить свои деньги, и поэтому карта, возможно, станет сильно менее востребованной, чем ожидала AMD. Ну, пора снизить цены, пора. Это нормальное явление на рынке, на этом и на всех других. Это правильная модель поведения для любого производителя, ну, это нормально. Ну,
а может быть, AMD не снижает цены на рефы, чтобы не рефы лучше продавались, партнерские карты, как думаешь? Они им продали чипов, по идее, да, основную продажу, что они сделали, и теперь не мешают партнерам?
Возможно, но все равно же и на нереференсном дизайне ценовая планка, она немножко завышена. Так что, понимаешь, вот на этом рынке, как бы я давно, но только в другом сегменте варился, не в десктопном, а в серверном. Там правила игры, когда масштабы увеличиваются, да, когда масштабы рынка сильно меняются, кратно увеличиваются в сотни раз, там другие правила игры. И нет, и топ-менеджеры смотрят на цифры, и исходя из общих цифр, делают какие-то выводы для того, чтобы эти цифры направить в нужное для них русло. Поэтому как-то вот умысла с тем, что AMD делает именно так для того, чтобы получить какую-то выгоду, что-то как-то мне лично кажется, что вряд ли. Хотя я могу ошибаться. Безусловно, все лишь мое мнение.
А вам пишут, 480-ю берут для майнинга. Что сейчас можно майнить? Сейчас какие-то альтернативные валюты, кроме
биткоина? Эфириум есть, но, блин, на него, чтобы там на майнинг... Я посчитал примерно, посмотрел. У меня же была, как у тебя, 290 это. Я думал, может, покупить, может, ферму собрать. В принципе, проблем больших-то нет с этим. И посчитал я все, посмотрел, оценил, ну, майнить... Суть в том, что добыча каждого последующего биткоина, она сложнее, чем предыдущего. Друг мой, время майнинга в таком формате, как это было 5 лет назад, оно по большому счету закончилось. И нужно искать новые форматы, в которых есть еще какая-то рентабельность. А сейчас, если ты начнешь майнить вот просто там по-простому, да, и на небольшой ферме затраты, то, что ты будешь зарабатывать, это не сильно будет превышать те затраты. Если у тебя бесплатное электричество и комплектующие, можно помайнить. Если ты будешь платить за свет и за всю комплектуху, я что-то в этом смысла экономического не увидел. Я месяцев 6 то назад считал.
Сейчас нет вариантов, да, фактически? Ну, 6 месяцев назад это многое. Может, появилось что-то новое.
Да, может, какая-нибудь новая криптовалюта, в которую пихают, там что-то еще. Вот сейчас, по-моему, последнее из того, что привлекательного было, это эфириум, и его было можно майнить, когда он только начинается. Это как, знаешь...
Главное нужно, поймать момент.
Нужно, да? В струе, на волне, на гребне волны. Оттуда видней плавчей, и ты маневрируешь, и как-то там меняешь политику. Если ты с берега заходишь под эту волну, тебя окатит, ты выйдешь на берег ни с чем, и расстроишься. Этим нужно заниматься достаточно долго для того, чтобы найти лазейку с криптовалютами, которые позволят тебе зарабатывать более-менее приличные деньги какие-то. Ну, деньги похожие на деньги уже. Так что вот так. Чат не успеваю читать. Ты успеваешь читать?
Вот пишут, 460-я привлекательная. Гораздо лучше, чем 480-я зашла. Сборки за 30к. В принципе, можно согласиться. Она с чем у нас конкурирует? С 950-й? При этом стоит, ну, 8
да,
тысяч.
Да.
Там.
Она подешевле, да, да. Но, опять же, это совсем низкий сегмент. Это... Обычно что продается в процентном соотношении? У нас есть сегментация рынка. Давай вернемся к процессорам, к десктопам. Продаются-то не 69-50, да, массово, а продаются массовый сегмент. i5, 6400 какие-нибудь. Самые
середнички.
Середняк. Всегда. Продаются 80-20% ассортимента, дают тебе 80% дохода. Да? Это и так понятно. Поэтому на 460-й AMD не сколоть состояние. Надо понимать. Да, поэтому... А сейчас еще 1050 у нас выходит же, да, там еще какая-то что-то 1050 Ti.
Обе выходят, да.
Да, поэтому мы сейчас посмотрим тесты. Я боюсь, что красная ни в одном красной при текущей ценовой политике своей не закрепится ни в одном сегменте рынка. Это, блин, очень печально, это очень плохо. Я еще раз говорю, что для конечного потребителя крайне просто важно, чтобы была здоровая конкуренция. Лучше, чтобы не двух игроков, а лучше трех. А у нас он происходит все безобразным образом пока что для нас.
С другой стороны, конечно, потребителя нельзя же заставить донатить AMD.
Ну да, да, да.
Себе в убыток покупать. Все зависит от них.
Это я с тобой согласен.
В любом случае... Все-таки можно сказать, что AMD пытается делать правильные шаги, но конкурент в разы сильнее и просто отвечает так, что...
Что у него... У NVIDIA всегда на руках не один, а два джокера, да, и она шлепает ими куда захочет. Джокер этот в нашем случае это возможности, деньги, возможности более крупной компании, которая крупнее не чуть-чуть, а она крупнее тоже, наверное, в разы все-таки. Это очень просто определяется. Надо понимать, обычно складывается... У конечного потребителя AMD и Intel это одинаковые. Зайдите, посмотрите капитализацию компании. И на основании этого сделайте вывод о соотношении крупности одной и другой компании.
Ну, ты понимаешь, структуры бизнеса разные. У Intel есть производственные активы, мощности, а AMD чисто девелоперы.
Ну, безусловно.
В смысле, это разработчики.
Разработчики, они, да, они не производят сами. Ну, я поэтому и говорю, что Понимаешь, если это как вот пример с Samsung, да, у Samsung есть с десяток направлений, и часть из них просто убыточные, но при этом они не могут закрыть убыточные направления из-за того, что если они закроют эти убыточные направления, они потеряют в тех доходных направлениях. То есть нельзя этого делать по экономическим соображениям. Поэтому Intel более крупный игрок с большим количеством денег и с большим количеством возможностей. Также Nvidia, да, крупнее в этом сегменте и по деньгам крупнее. Поэтому я думаю, что конкурировать будем в любом случае. Конкурировать они будут между собой деньгами. AMD сможет снизить планку, ценовую политику свою поменять. И все, оно займет нужную опять, нужную нишу на рынке. Если нет, ну блин. Есть фанаты, еще мы не забываем, что в любом случае у каждого... там производители, обзорщики, неважно у кого, есть свои приверженцы. И вот неважно, что вы выпустите AMD, я куплю AMD. Ну, потому что я их люблю, я не знаю, как там это назвать по-другому. Фанатов AMD всегда будет достаточно. Ну, их будет всегда меньше, чем Intel, но они бы всегда будут. И это тоже как бы такой движущий, дополнительная движущая сила для продаж AMD.
Ты понимаешь, инертность, она, конечно, сохраняется, но их становится долго, все меньше и меньше. Да.
У инертности
есть, кредит доверия уже исчерпан, я думаю, он на грани стоит.
Еще чуть-чуть, и кредит доверия закончится, и, блин, как бы я тебя не любил, но если ты меня обманываешь, да, и обдираешь еще, берешь лишние кровные, и я не получаю того, что я ожидаю, ну, как бы раз-два это возможно, но третий раз уже, скорее всего, так не произойдет.
По процессорам сейчас AMD-шечка находится в полном вакууме после выхода Skylake'ов, и они еще отложили на квартал выход Zen'а. Сейчас практически они ничего не могут предложить.
Да. Им бы по времени как-то подтянуться тоже. Опять же, хороша ложка к обеду, поэтому, безусловно, надо было быстрее. Пусть сыроватый, на мой взгляд, может быть, пусть он чуть-чуть даже там сыроват был, но надо в рынок как-то, на рынке...
Опять-таки, да, по времени Zen выходит, и тут же получается Kaby Lake в качестве...
Следующее.
Да, следующее поколение.
Еще я говорил в начале стрима, у нас как бы не хайли, мы там Intel, да, плохие они там, что-то они там производительность от поколения к поколению не прибавляют. Есть очень развернутые хорошие статьи с иллюстрациями, а с исследованиями, и с расчетами по поводу производительности, увеличения производительности ядра на одинаковую тактовую частоту. Intel в любом случае растет. Да? И ты как бы AMD поколение меняет реже, да, и им сложнее. Они понимают, что они в более сложных условиях находятся. Им нужно. Intel планомерно что-то делает и получает, пусть не там не ошеломляющий результат, а хороший, каждый день получает хороший результат. А AMD два дня проспала, на третий день, чтобы догнать-то, нужно уже там два этапа, которые прошел Intel, перепрыгнуть как-то, и на них ответственности и задачи их усложняется.
Они это и делали, они списывали 22-й нанометровый процесс, да. 28-й частично тоже. Небольшие списания были в свое время. Так что они, в принципе, делают то, о чем ты говоришь. Прыгают, пытаются прыгнуть выше головы.
Я с тобой согласен. Ну, надо, как бы, если мы назад в историю посмотрим, то у них иногда это получается, и получается очень хорошо.
Первый FX был гораздо сильнее, чем нынешний, именно соотношение вот этого эффекта, соотношение мощности. То есть, тот был просто топ, он обошел все, что было у конкурента.
Да.
А сейчас такого не происходит.
Я вот, у тебя первый Дюрон был, да, помнишь же?
Да, был.
А у меня были, то, что у меня все начиналось с Intel, из 486 процесса, и я вообще не брендориентированный. То есть, абсолютно мне не важно, какой цвет, какая этикетка на товаре, который меня устраивает. Хоть там, я не знаю, что будет нарисовано. И у меня было как-то все время то Intel, то AMD, то Intel, то AMD. Я помню отличный там камень от Intel'а, слотовый, назывался он там Celeron 300A, я до сих пор помню. Это слот 1 у Intel'а, отличный камень.
Я помню, у меня у знакомого такой был, 300A
там,
как раз.
Там берешь скальпель, ногу отпилил, за место 2, 2,2 вольта получил, радиатор чуть получше, и он с 300 до 450 МГц встал, для игр он становился лучше, чем Pentium 2, да. При этом он стоил там в 3 раза дешевле. Но следующее поколение, было интересно, вот вышел Дюрон, который 600 ГГц, мегагерц поднимался. Я, кстати, ты рассказывал где-то на стриме, что он у тебя за гигагерц зашел. Нет, я, кстати, не смог ни разу добиться, чтобы у меня 600-е, 650-е Дюрон у меня все время останавливались без нескольких мегагерц до гигагерц. Ну, это был отличный камень.
Ну, да? А ты мостики красил, нет? Карандаш?
Красил.
Да? Ну, как все по фэншую было?
Ну, ты что? Я же и на слотовом резал, там надо было скальпелем какую-то ногу отрезать, я до сих пор помню. Там пропилить, чтобы, блин, все время стоковое напряжение было 2,2 вольта.
Ну, это эта тема пошла раньше с мостиками, конечно.
Да. Не, я к тому, что мы же, все-таки у нас тема основная про процессы. Каждый раз AMD очень неплохо выстреливала. Если мы вспомним про 486-е, те же камни, AMD выпускал К5 процессор, который чик и очень хорошо, и вовремя. Он был дешевле. Это была середина между 486-м и пеньком. При этом пенек был сильно дороже, а это AMDшник показывал прекрасный результат, еще он еще и гнался. Поэтому у AMD много, у AMD хорошая история, много хороших продуктов, но им надо понимать, что им сложно, им сложнее, чем Intel. Им надо как-то вот с большие временные интервалы выпускать более интересные продукты, чтобы конкурировать с Intel, с более сложные продукты, скажем так. Поэтому
ну хорошо, так. Давай мы немного свернем всю эту такую узкую тему. Какие у тебя планы на канале, на дальнейшее развитие? Что ты предложишь своим подписчикам в ближайшие, в отдаленные перспективы?
Ну, в ближайшее время прям будет, наверное, с десяток видосов, которые будут посвящены. У меня SAS-контроллер пришел давно, сегодня как я на него не доделаю обзор.
Зачем он тебе нужен, если сейчас SSD-шки пошли?
Ну, понятно, SSD-шки, но SAS-винты я купил дешевле, чем десктопные винты в магазине в 1,5 раза. При том, что они побыстрее и поинтереснее в плане отказоустойчивости, да? Потом те же процессоры, тот Broadwell, который у меня стоит, его нужно в любом случае обозреть, возможно, кому-то для каких-то задач он подойдет. Помимо Broadwell будет развернутый обзор 2683 V3 финальной версии. В любом случае у меня процессоры подписчиков эти постоянно проходят, поэтому я смогу сделать развернутый хороший обзор. Z170 и 6400T – это долгосрочное тестирование, долгосрочное извращение, скажем так уж. Честно, да, будем ждать, когда он помрет, и будем его гнать в щи, чтобы как бы понимали люди, что они покупают и на что они подписываются. Возможно, мы его удачно разгоним, а он перестанет работать. Это тоже в планах ближайших. Но у меня есть отдельные, не связанные с компьютерами тематики, которые там, допустим, про те же, как это. Я своим подписчикам объясняю, как сделать то же самое, что и делал я. Например, там, как это, то, что касается Xeon, сборки, покупки и так далее. И видеогайдов будет тоже достаточно. Я как бы планирую. Есть, просят про гарантию. Я вот сделал гайд про гарантию. Там очень большое количество. Про гарантию ВД, Western Digital, я тебе писал тогда на стримах. Народ просит гайды. Гайдов, в принципе, у меня есть готовая информация там, для, может быть, 3-5 гайдов, которые я вот сейчас обдумываю, как лучше подать, чтобы было понятно.
А что там за тема с гарантией? Какая основная идея?
ВДшник. Мне принес дружбан, говорит, братан, все, вот винт развалился. А на самом деле винт ВДшник был с нерабочим контроллером, он почти не использовался. И я обратился, начал узнавать, у кого есть РМА-гарантия в России. Да? И ВД оказался первой в списке. Что такое РМА? Это когда у тебя, когда ты товар отправляешь по почте, взамен, ну, это одна из частей, взамен получаешь возврат, новый винт. Вот я описал процедуру, как сделать так, как проверить винт свой, ВД-шный винт, есть у него гарантия еще от производителя или нет, как осуществить отправку, что взамен получите. Да? У меня результат 7 дней оставалось до конца, до завершения гарантии ВД-шного винта, ВД-РЭД. Терабайтный. Я его отправил в ВД, оформил правильно все, отправил в ВД. В течение долго шла посылка. Сервисный центр находится в Подмосковье, долго шла посылка туда. Оттуда пришел мне новый, запечатанный в заводской упаковке терабайтный винт, который мне отправили и который до меня зашел за один день. Это нужно знать, потому что многие уповают только на гарантию от магазина. А на самом деле я большинству подписчиков рекомендую, если вы покупаете... Сейчас я. Если вы покупаете винты хрустящие, да, наши старые, любимые, механические, то они, по большому счету, разница в производительности не настолько велика. Я рекомендую обратить внимание на те же ВД-шные винты, потому что у, там, у той же Black серии пятигодовая официальная гарантия от ВД. То есть прошло 4,5 года, он у вас развалился, вы его просто правильно запаковали, правильно оформили обращение в сервис, отнесли на почту, получили новый, еще получили 5 лет гарантии. Понимаете? Понимаешь, об этом многие не знают. Как бы я вот стараюсь доносить такую информацию, которая...
То есть основной смысл, я понимаю, основной смысл в том, что после того, как закончилась гарантия в магазине, можно, можно воспользоваться гарантией производителя.
Официальной гарантией производителя, да. И есть вообще идея такая, что попытаться, так как у нас комплектующие с разных сторон, попытаться собрать такую, сделать идеальную сборку, в которой будет куплено все в разных местах, но при этом, при том, что она куплена в разных местах, я имею в виду, может быть, даже в разных странах, чтобы она... имела гарантию, которой ты можешь воспользоваться. Я вообще вот по поводу этого тоже думаю. Как бы ЕВГА говорит о том, что у них есть международная гарантия, но по факту у нас нет ни одного, например, сервисного центра в России. Да? И таких по поводу гарантии, это вот одно из направлений, все-таки его надо как бы допилить и гайдов по нему доделать. Ну, много, планов много, было бы время побольше. Если канал будет динамично развиваться, контента, в голове у меня достаточно контента, который я сейчас могу выдать. Вот прям
ну хорошо, сразу. А с каких позиций ты вещаешь? Ты что-нибудь ну, про какие-то личные данные можешь сказать? Какое образование, допустим?
У меня высшее образование, и я как-нибудь проведу сейчас стрим, я покажу свое полное
образование. Направление какое? Или ты не хочешь
пока? Нет, у меня нет никаких тайн великих.
Нет секретов, да?
Да, безусловно. У меня, я инженер-программист по образованию, при этом я, наверное, в своем городе один из самых сертифицированных по... топовыми по крупным лидарам специалист. У меня есть сертификаты по самым крупным производителям, которые есть у нас на рынке: Hewlett, Cisco, IBM, APC и так далее. То есть, ну, суть в том, что я занимался и техникой, маркетингом, и многими я работал и в телекоме, в операторах связи, в разных. Поэтому тем, чем я могу поделиться, у меня готового материала достаточно. Главное его теперь преобразовать в видео и сделать так, чтобы это было интересно подписчикам.
Ну хорошо, а зачем тебе YouTube?
Ну как, я не знаю, такая хорошая рупор. Я же говорю о том, о чем остальные не говорят. Да? Я стараюсь делать контент таким образом. Кстати, YouTube вот с недавних пор стал мне приносить какой-то, хоть какой-то заработок. Вот те сборки, которые я сделаю, это дополнительный заработок. Почему нет? Поэтому YouTube это просто рупор для того, чтобы сделать жизнь покупателей в нашем сегменте, да, более понятной и простой. Да, и чтобы многие не знают о тех вещах, о которых говорю, просто даже ни в каком виде не понимают и не представляют. Поэтому на канале я вещаю, стараюсь вещать о том, о чем не вещают на других каналах, по тем или иным причинам. Где-то не знают, где-то еще по каким-то причинам. Так что вот так.
Ну что, у нас стрим идет уже более чем полтора часа. Я думаю, мы сегодня пораньше закончим, где-нибудь часов в 10. Угу. Ребят, в чате вы можете задавать вопросы. Мы сейчас будем только отвечать, наверное, на ваши вопросы, давать свои ответы. Тем более с таким специалистом. А вот уже спрашивают у меня, подскажите, 680 GTX с тремя кулерами еще хоть как-то актуально? Ты помнишь эту карточку, она у тебя была?
Нет, 680 мимо меня проехала, но я как-то с тремя кулерами даже все-таки, наверное...
Кулеры не добавляют мощности.
Да, производительности.
Как ни странно.
Кулер, да, не добавляет дополнительной производительности. Поэтому на это стоит обращать в последнюю очередь внимание.
Ну, в общем, Full HD там 30-40 кадров, наверное, она еще способна нарисовать.
Full HD чуть-чуть настройки понизить, и вполне можно поездить на ней
еще. Да, еще есть... бывает на 4 гигабайта такие карточки, и желательно именно их выбирать. Два потому уже что... могут стать ограничением.
Потому что, да, вот я тоже тестировал сейчас, многие там вот на других каналах говорят, там все, берите 1063 гигабайтную. Отчасти я согласен, отчасти нет, да. Есть масса причин. Вы же, надо же еще понимать, вы вещь покупаете сегодня для того, чтобы ей пользоваться завтра. Да? Поэтому, с одной стороны, 1063 гигабайт, она такая прям привлекательная по соотношению цена-производительность. С другой стороны, вдруг у вас сосед будет продавать монитор, у которого 21:9 разрешение побольше. Вдруг выйдет игра, в которой вы хотите все текстуры посмотреть, они залезут сильно за 3 гигабайта, и там будет просто безобразие. Ну, то есть... Я все это к тому, что надо понимать, на какой период вы покупаете, каким бюджетом обладаете. И после этого уже о ваших задачах не забывать. И после этого уже делать выводы. Я увидел у кого-то и купил то же самое. Он занимается одним, я занимаюсь другим. То, что я купил, мне абсолютно не подходит. Ну, как-то я вот такой выбор не одобряю всегда. И стараюсь.
А вот еще вопрос тоже проксионный, но на 771 сокете. Это...
Ну, тест у меня был, я второй даже видос не стал выкладывать. Мне там все захайли, на канале там подписчиков, наверное, 30 было. Они мне там... 771 сокет, 775 с переделкой. Да. Очень неплохо.
Core 2 Duo, Core 2 Quad.
Очень неплохо, неплохо, неплохо. Особенно вот эти дешевые, которые подешевле. Там есть Xeon, которые подороже, есть, которые подешевле, четырехъядерные. Очень неплохо, очень. Для своего времени это просто, просто шикарная вещь. Если нет возможности купить что-то, систему обновить ощутимо, если у вас до сих пор Core 2 Duo, читайте, смотрите, есть ли кастомный BIOS для... Можно ли вашу плату установить этот Xeon? На Алиэкспрессе они почти ничего не стоят. 1366 отдельный сокет просто отличный. Но, блин, вся проблема упирается в отсутствие нормальных материалов за нормальные деньги. А Xeon, вот мне лично больше всего, если уж так по-честному сказать, больше всего мне 56 Xeon по 1366 сокет удивил, X5650. Ну, это просто вот прям, это какой-то кладезь.
Мы разгон по шине, да, халявный абсолютно.
Коэффициент понизил, шин 200, да. Питос поднял и полетел в полтора раза быстрее. За 5000 рублей я покупал их дешевле. За...
В смысле, питос ты 5 ГГц имеешь в виду?
Нет, я имею в виду, питос питание поднял.
А, питание.
Да. И там встал на... ускорился в полтора почти раза.
До скольки они гнались? Я слышал 4,5, 4,8 даже, но 4, это, по-моему, 4, уже под азотом.
4,7 на воздухе.
У меня на воздухе 4,7, да?
У меня вот экземпляр был, Серега мне присылал один из подписчиков, когда у меня нечего было на канале обозревать, ему спасибо
большое. Но это не для стресс-тестов, я понимаю, да?
Или нет, он выдерживал 4,7, но, правда, надо было воздуха дуть со всех сторон, потому что чипсет X58 безобразно горячий, да и процессор 6 ядер 12 потоков. Но 4.7, винда запускается, работает. Но Linux, наверное, не пройдет до конца. Но вот на 4.5 Linux проходит, проходил у меня на удачном экземпляре. А второй свой Xeon, который 56-50 купил, он не такой был интересный. Почему-то вот так сложилось. И это еще раз подтверждение того, что разгон – это лотерея. Но, блин, результаты 6 ядер 12 потоков за 4000 рублей, которые разогнались стабильно. У меня предыдущий процессор разогнался до 4.4, он работал вообще без вопросов. Это просто прям подарок судьбы. Этот подарок судьбы и все впечатление портит 1366 X58 отсутствие матерей хороших. Я купил, кстати, и я трижды потом пожалел, но вроде как бы у меня все ситуация повернулась в нужное русло. Я купил новую мать Asus P6T Deluxe V2, новую, в пленке. Она, сейчас я тебе скажу, чтобы не соврать, 2009-2010 год выпуска. Я нашел на eBay, купил, все, приехал, $229. Для того, чтобы сделать обзоры, я его потом никак продать не мог. И в итоге я его не смог продать. Я его поменял. Я выменял Z170 чипсет у меня благодаря этой матери. Я к тому, что проблемы в матерях есть, существуют серьезные. А вообще платформа... Если у кого-то вот сейчас кто-то сидит на X58 чипсете и думает апгрейдиться, и бюджет низковат, если у вас хороший питанник в нормальном состоянии, мать, не просажены цепи питания, есть нормальное охлаждение, на Али за Xeon'ом 56-50, он просто оптимальный по соотношению цена-производительность и разгонный потенциал. Там есть W-серия, есть E-серия, они отличаются по производительности, по стоковым частотам. Но вот X56-50 это прям такой оптимальный вариант. Покупайте этот прот, сгоните и получайте удовольствие, потому что система ускорится, возможно, раз в два.
И, кстати, вот ты говоришь... Да. Ты говоришь, что сложно найти материнские платы, а ты не считаешь, что в принципе наступает такой момент, когда даже беря мало поюзанную или даже новую материнскую плату, она у тебя разваливается просто потому, что прошло 10 лет, и компоненты на ней сдохли. Те же самые кондеры.
Безусловно, мать, это Asus. Я могу тебе пример.
И по-моему, 775-й сокет и 771-й, соответственно, они как раз подходят к такому периоду, когда просто уже нельзя их брать.
Нет, покупать их изначально. Мы говорим сейчас с тобой об апгрейде, когда есть платы уже 771, 775. 775
и... На руках, когда с этим нет проблем.
Да, на руках, да, на руках. Еще очень много... Вы помните, что если вы 875 сокет пихаете Xeon, у него TDP на порядок выше. Если вы будете гнать, вы будете задирать напряжение на матери, которой 10 лет или того больше. То есть здесь нужно трижды подумать. И Результат может быть не только разгон, но и сгоревший питальник, например. Почему нет? Так что учтите, как бы это. Все-таки старые материнские платы, ожидать от них прям какого-то жогового, откровенного, надо с осторожностью. Надо, чтобы все было нормально. Если у вас скачет и так напряжение на процессор, нормально уже питальник не работает, то, наверное, с разгоном, наверное, надо сильно задуматься, прежде чем заниматься.
Ну, кстати, ты пытался решить проблему? Вот спрашиваю, Селхард занимается вальтмодом?
С этим, с 775-м, что ли? Или...
Ну, в том числе и материнские платы вальтмодели, да.
Ну, безобразно.
Возможно, тут спрашивают, да, про видеокарты, наверное, после моего ролика.
Нет, в видюхе я, кстати, не вальтмодил никогда, а вот с матерями и с процами было такое безобразие. Но это в основном было давно, и это было... Ну вот понимаешь, что такое вальтмод, там базовый вальтмод на матери, да, это минимальное вложение и стабильный результат, да. Когда это было, когда это все сходилось в одном, тогда я этим занимался. А вот ради цифр, мне все время в вакханале не нравилось, я еще на 3 МГц разгоню, но будет работать или нет, нет. Например, можно же назвать Селероном А отпиливание ног и... таким условным вальтмодом. Блин, конечно, да. Потому что ты тратишь 20 минут и получаешь гарантированно хороший результат на долгое время. Почему нет? С матерями, если она в хорошем состоянии. Раньше, да, я уж не помню сейчас, по-моему, с Дюроном что-то я делал. Было какое-то препятствие, которое решалось вальтмодом относительно просто. И это вот какие-то проблемы с биосом были постоянные. То, что не получалось разогнать и получить стабильный результат в плане того, что выключение иногда приводило к сбросам биоса. Чего-то там с вольтажом пошаманить сверху, при том, что материнская плата уже была не гарантийная, и получить постоянный, гарантированный хороший результат без сбрасывания биоса, да. А так, ну, это как хобби. Это как хобби, это не самоцель. Все-таки. Так что вот так. А видюх я никогда не трогал. Не, как-то...
Ну, значит, ты мало играл в свое время, потому что, прежде всего, проблемы были с видюхами, они не тащили игры.
А я играл, ты понимаешь, вот я смотрю стримы у тебя, я этих часть игр, часть, конечно, безусловно, большую часть я видел, я играл в шутеры, я люблю такую прям откровенную жогу. Я выступал на чемпионатах по Quake нет, а по Unreal, да, Unreal Tournament первый. И я там на протяжении, допустим, 10 лет играл 2 игры, и все, я посмотрел на другие, но... А для того, чтобы играть в тот же Quake, да, Quake 3, я имею в виду, Quake 3 Arena, нужно было 125 FPS. Система у меня позволяла играть. И зачем мне... Не нужно было 173 FPS. Мне нужно было, чтобы было не меньше 125. В Unreal комфортная игра достигалась тоже там выше определенного FPS. У меня эти FPS были, и необходимость в вальтмоде отпадала, например.
Кстати говоря, а как ты относишься к современным... скажем так, требованиям, завышены они или нет, когда люди говорят, что 100 мало, 120, 130 мало, там 200 нужно и так далее.
Знаешь, вот как это знаешь, как вот я хочу накачаться, но для этого мне вначале нужно купить ретузы спортивные специальные, вот 10 баночек разного цвета, а потом я пойду, два раза в зал схожу и все, на этом закончится. Для того, чтобы результат получать, если мы говорим о киберспорте, да, а вот реально... А тех, кто туда нацелен, это потом это нужно при достижении определенного результата.
А определенного уровня, да, потом подгоняем компьютер.
Да, ты достигаешь определенного, ты понимаешь уже, ты понимаешь, когда у тебя там что-то там вот происходит, и что-то тебе в твоей конфигурации мешает. Мешает прям откровенно. Тогда начинаешь заниматься. Зачем покупать 5 штанов, если ты не пойдешь в зал? Зачем? Зачем покупать 144-герцовый монитор, если ты не можешь отличить на взгляд 60 Гц от 144? Зачем за это переплачивать? Есть очень хороший пример. Да? Есть ярые фанаты Coca-Cola, есть ярые фанаты Pepsi. Да? Фанатизм достигает таких масштабов, что когда собирают тестовые группы и мешают напитки, народ не может определить. Да? Народ называет Pepsi-Cola Coca-Cola, хотя там говорит и клянется... что я привержен Coca-Cola, я ее всегда узнаю, да, ему дают Пепси, он говорит, да, это она. Это какой-то, блин, такой подход. Вы задачи должны решать по мере их поступления, а не наперед. Может, она и не возникнет, эта задача. Ну, это мое такое скромное мнение.
То есть это маркетинг, да?
Маркетинг разводил. Вообще миром правят, вот, когда маркетологи начали править всем, что происходит вокруг, уже, наверное, с 90-х годов. Вот с 90-х годов предыдущего, с 1990-х, там вот прям началось, когда инженеров фактически уже задвинули на задворки, да, и спрос формируют маркетологи, и тех заданий, как бы, инженерам тем же дают маркетологи. Закончились хорошие машины, закончились то-то хорошее, то-то. Нам навязывают. Суть-то маркетинга в чем? Увеличение продаж, да, и формирование нужного мнения. Вот, допустим, стандартный вопрос, когда отлично отработали маркетологи. Ты знаешь, насколько часто нужно менять зубную щетку?
Я никогда не задумывался.
Ну, вот многие по телевизору смотрят, у нас же каждые 2 месяца менять. Любой вам стоматолог скажет, зубная щетка меняется тогда, когда вас не устраивает ее внешний вид. Маркетологи создали спрос с телевизора, неважно какими, какими методами, и у большинства населения создалось мнение, что щетку нужно, уже создалось мнение, что щетку зубную нужно менять каждые 2 месяца. Они ходят в магазины и покупают. Маркетологи отработали отлично. И, к сожалению, в большинстве сфер нашей текущей жизнедеятельности маркетологи подменили понятия, и, соответственно, они там рулят и формируют наше мнение не всегда правильное, как правило, неправильное.
То есть поэтому у людей, которые рубятся в КС, Go, да, обязательно на каждой железке компьютера должно быть написано гейминг, иначе никак.
Да ты что, ты, если у тебя на мышке нет светодиод, у тебя же рука трясется по-другому. Ты чего? Ну, это же основа основ. На самом деле, когда ты наблюдаешь за профессиональным, вот я как бы заметил, видел, на моих глазах рождался киберспорт, можно сказать, да, есть люди талантливые, которые, ты приходишь, у тебя хорошая мышка в клуб, так, у тебя там правильная клавиатура, ты с собой все принес, у тебя наушники, и тебя обыгрывает тот, который играет, ну, я не знаю, на бревне, да?
С точпада на ноутбуке, да?
Да, да. И ты понимаешь, блин, может быть, я что-то неправильно делаю все-таки, а не мышку надо покупать дороже, еще дороже, еще дороже. Поэтому, еще раз повторю, задачи надо решать по мере их поступления, а никак по-другому. Если тебе не устраивает мышка по каким-то критериям, и ты их можешь четко и ясно изложить, тогда да, тогда, наверное, время пришло поменять. Если тебя не устраивает клавиатура или монитор, ты объясни мне, как ты увидел 144 Гц, и можешь ли ты определить, если перед тобой поставят 2 монитора, залепят марки, по очереди тебе их покажут, может быть, вместе, если ты увидишь, где 144, где 60, возможно, он тебе нужен. Для большинства глаз разница, ну не большинства, для определенной категории людей эта разница из-за особенностей зрительного аппарата, она просто недостижима. Маркетологи вас развели, за что мне с тебя взять дополнительные деньги? Я тебе за место 60 Гц продам 144, и неважно, они тебе нужны или нет. Я у тебя сформирую мнение нужное, сформирую потребность, а ты купишь и переплатишь мне в 3 раза дороже. Хотя по факту ты же понимаешь, что там по большому счету с технической точки зрения монитор это не отличается в производстве настолько дороже, насколько отличается конечный продукт в магазине. Процентное соотношение кардинально разное.
Ну хорошо, я думаю, будем постепенно заканчивать. Что бы ты хотел на прощание сказать нашим зрителям? Какую-нибудь давай мудрость, правду жизни.
Правду жизни? Я хотел тебя поблагодарить за то, что пригласил на стрим это раз, а всем, чтобы... Я пожелаю не мудрости жизни, а пожелаю просто, чтобы все были здоровы, счастливы, и чтобы у всех все было хорошо. Здоровье и счастье – такие 2 основополагающие вещи, которые мне всем бы хотелось пожелать. Остальное все просто делайте с умом, у вас все будет нормально, все будет всегда хорошо.
Ну что же, отлично. Я, с своей стороны, тоже благодарю тебя, что согласился прийти. Ребят, очень интересный у нас сегодня гость. Подписывайтесь на его канал, ссылку я добавлю в описание. Это был Сэл Харт, большой да. Специалист по ксионам всех марок и мастей.
Спасибо тебе, Техноглоб, да, спасибо то, что пришли, спасибо за лайки и всем удачи.
Всем пока, ребят.